Пока Базилио прыгала от восторга, узнав о предстоящей ей миссии, пока училась усыпляющему заклинанию, пока собиралась с духом, чтобы заколдовать аж самого сэра Шурфа, который, конечно, сам велел это сделать, но рука не поднимается все равно. В общем, пока эти двое возились, время начало приближаться к полуночи. Поэтому мне поневоле пришлось снова плюнуть на свою экономию, причем всерьез плюнуть, по-крупному, отправиться на пустырь темным путем. Хотя поначалу я собирался ехать туда в мобилере, чтобы было на чем вернуться обратно, если силы совсем оставят. Все-таки с рычагом я даже в предобморочном состоянии могу управляться. И после смерти, наверное, тоже смогу, хотя бы первые несколько дней. Но выбора не было. Или я пойду темным путем, или не успею увидеть появление поезда. И тогда получится, Шурф совершенно напрасно принес себя в жертву. В смысле, завалился спать с таким довольным лицом, словно мечтал об этом последние трое суток. Впрочем, примерно зная его расписание, не удивлюсь, если и правда мечтал. В общем, я шагнул темным путем, не на сам пустырь, а на дорогу поблизости, памятуя, что ради появления поезда следует не топтаться на месте, а куда-то идти. В глазах у меня потемнело, как это теперь всегда случалось от колдовства, земля начала уходить из-под ног, словно я только что слез с карусели, а кровь так гулко стучала в висках, что несколько секунд я вообще ничего, кроме этих ударов, не слышал, и ничего не видел, кроме красноватой внутричерепной темноты. Зато потом увидел сразу целое море движущихся разноцветных огней и услышал такую задорную музыку, что ватные ноги стали проситься в пляс. А это для меня не то чтобы характерно. Я и на пике формы, совсем не завзятый танцор. Однако музыка произвела на меня такое воздействие, что я на ходу невольно притоптывал ей в такт. И это ненужное избыточное усилие неожиданно меня взбодрило. Скорее придало мне сил, чем отняло. Может, если нанять музыкантов, чтобы всюду за мной ходили, я без всяких дополнительных ухищрений сразу в форму приду? Каких только чудес не бывает. Ну и само по себе красиво. Везде, включая рабочие совещания, таскать за собой музыкантов и непрерывно приплясывать. Тот самый уровень абсурда, который я больше всего люблю. Весело думал я, приближаясь к пустырю. Толпа горожан, явившихся поприветствовать призрачный поезд и выпросить у него удачу, явно тоже откуда-то знала, что надо не сидеть, а ходить. По крайней мере, все они находились в движении, даже торговцы не стояли на месте. А катали тележки с товаром, останавливались только по просьбе очередного клиента. Судя по тому, что практически у всех присутствующих в руках уже были разноцветные, сияющие как фонари веера и большие глиняные кружки, торговля шла бойко. Еще более бойко шел импровизированный концерт. Несколько здоровенных, как на подбор, бородачей с дайбами.
Дайба – струнный музыкальный инструмент, больше всего похожий на гитару, но играют на ней, как на скрипке, смычком. Дайба долгое время считалась простонародным инструментом, подходящим только для ярмарочных музыкантов. Но с тех пор, как мастера-виртуоза игры на дайбе пригласили в королевский оркестр, ее репутация постепенно меняется.
С виду таких солидных, хоть назначая их чиновниками канцелярии больших денег или капитанами грузовых кораблей, сновали в толпе и играли столь зажигательно, что я натурально начал приплясывать в такт. К счастью, никто не обратил внимания ни на пляски, ни на сам факт моего появления на пустыре. Людям было не до меня. Они озирались по сторонам, высматривая незнакомые лица, а тележку с напитками, и одновременно вглядывались вдаль в ожидании поезда, волновались, появится ли сегодня. И на всякий случай заранее приветствовали его взмахами сияющих вееров. Я тоже захотел купить веер. Отличная штука, пусть валяется в спальне вместо ночника. Я вообще падок на простенькие магические игрушки, как настоящий дикарь из пустых земель, за которого долгое время успешно себя выдавал. Не успел ими присытиться, потому что впервые попал в Йеху еще в пору суровых законодательных ограничений в области магии. А когда вернулся после долгого перерыва, на меня обрушилось столько всего сразу, что быстро стало не до игрушек. И когда они оказываются у меня перед носом, трудно держать себя в руках. Безуспешно порывшись в карманах Лоихи, я проклял свою рассеянность. Пошел, как был, в домашней одежде. И не в том беда, что выгляжу в ней, как из задницы вынули, а в том, что мелочи в этих карманах нет. И как интересно, я собирался лопать сосиски. Это же только в трактирах голодных кормят за счет короля. А уличным торговцам нужны наличные. На ярмарке без них никуда. Пока я тщетно рылся в карманах, прикидывая, хватит ли мне сейчас сил применить малое заклинание призыва, чтобы призвать из дома оставшийся там кошелек, музыканты вдруг перестали играть, а толпа так дружно остановилась, развернулась и уставилась в темноту, что я сперва догадался, приближается поезд, а уже потом услышал его пока очень тихий, издалека звучащий гудок. Кто-то не особо деликатно ухватил меня за плечо и потянул назад. Я хотел было возмутиться, но вовремя понял, что надо не сердиться, а благодарить. Я стоял почти на самых рельсах. Не успел заметить, когда они появились. Только что ничего не было, а теперь есть. И рельсы, и шпалы, и проросшая между ними живучая сорная трава. Я обернулся, сказал «спасибо». В ответ получил невнятное «да ладно вам, ерунда». Мой случайный спаситель, здоровенный бородач, такой же, как давешние музыканты, а может и правда один из них, просто уже без дайбы, даже не взглянул на меня. Он пристально вглядывался в темноту, из которой к нам стремительно приближались сигнальные огни паровоза. И так энергично размахивал лиловым светящимся веером, словно поставил перед собой задачу своими силами поднять ураган. Впрочем, веерами сейчас размахивали все вокруг, так что вполне можно было, зазевавшись, получить по носу или другой выдающейся части тела. Поэтому я, то и дело уворачиваясь от вееров, пошел вдоль рельсов туда, где толпа заканчивалась. Нет никакого смысла стоять вместе со всеми. По крайней мере, на моей памяти поезд, не исчезая, пересекал весь пустырь. Отошел я без задней мысли, просто чтобы по носу веером не заехали. Но потом, когда поезд приблизился, я задним числом обрадовался, что так сделал. Все-таки у нас с поездом что-то вроде свидания. Пусть и он поглядит на меня. И он поглядел. В смысле, она на меня поглядела. Темноволосая женщина, бывшая мертвая, по моей милости, ставшая более чем живой. Агата высунулась в окно чуть ли не по пояс и выглядела такой счастливой, что я как-то сразу простил. Не ее, конечно, ей прощать было нечего, а себя. Потому что хоть и сам по собственной воле в относительно здравом уме решил кормить свои силы это прекрасное наваждение, чтобы продлить его жизнь, но злился на себя за это решение страшно. А теперь больше нет. Светящегося веера у меня не было. Публичная демонстрация сельскохозяйственных жестов препятствовала не в меру возвышенное настроение. Поэтому я просто стоял и смотрел. Но Агата, конечно, меня все равно заметила. И закричала, размахивая руками. «Я так рада! Я думала, ты уже больше никогда не придешь! Поедешь со мной кататься? Еще успеешь запрыгнуть в вагон!» Я не стал объяснять, перекрикивая грохот колес. «Мне нельзя, я совсем исчезну!» А только улыбнулся, послал ей воздушный поцелуй и отрицательно помотал головой. Это оказалось очень легко. Зря, получается, я боялся, что не смогу устоять перед очарованием наваждения. Невелико искушение. Проще простого оказалось перед ним устоять. Зато устоять на ногах было гораздо сложнее, чисто технически я имею в виду. Так устал от всех этих впечатлений и предварявших их действий, что когда поезд исчез в темноте, сел в густую траву, и сидел там какое-то время, даже не особо раздосадованный своей слабостью. Подумаешь, великое горе, голова кружится. Ради хорошего дела можно и потерпеть, а дело все-таки очень хорошее. Изумительно красивое зрелище. Дым паровоза, сигнальные огни, медленно проплывающие мимо вагоны с окнами, сияющими теплым желтым светом, счастливая мечтательница, победившая смерть, и машущая ей веерами праздничная толпа. Отлично все у меня получилось. Вернее, у нас. А потом я поднялся и пошел в сторону старого города. Пешком. Можно сказать, зря сходил. Сосиску не съел, кислятиной не отравился и даже светящийся веер себе не купил. Сказал я Шурфу, который к моему возвращению успел не только проснуться, но и провести ночную ревизию в кухне, конфисковать там все хотя бы условно съедобное и засесть с этими гастрономическими сокровищами в гостиной. В одиночестве за огромным столом. Чтобы не портить ему аппетит, я не стал падать на ковер, чего после слишком долгой по моим нынешним меркам пешей прогулки хотел больше всего на свете. А нечеловеческим усилием воли дотащил свое тело до кресла и только после этого уронил. Хорошо, хоть не мимо цели, а то бы совсем трагическая вышла сцена. Перебор. Сэр Шурф внимательно посмотрел на меня и укоризненно покачал головой.
«Не понимаю, зачем ты преуменьшаешь свои достижения. И в кои-то веки даже не уверен, что хочу это понимать».
«Ну так просто именно в этой области действительно не было никаких достижений», — объяснил я. Кошелек, потому что дома оставил. А ремеслу карманника, пока была возможность, не научился. Сам дурак. Впрочем, дурак я не только по этому пункту, по очень многим. Теперь не понимаю, зачем так себя изводил. Ерунда какая-то получается. Не было у меня никакой настоящей проблемы. Только глупости, которые сам себе в голову вбил.
Ну, это как раз вполне обычное дело.
Пожал плечами мой друг.
Причем не какая-то твоя уникальная ошибка, а вполне общечеловеческая. Мы все большую часть времени сражаемся с призраками в собственной голове. Я и сам с ними порой сражаюсь. А что научился ловко скрывать эти битвы от посторонних свидетелей, так это вопрос времени, то есть опыта. Я все-таки гораздо дольше тебя живу.
Я молчал, потрясенный не столько смыслом сказанного, сколько тем фактом, что сэр Шурф не ухватился за прекрасную возможность меня отчитать, а напротив принялся убеждать, что быть идиотом совершенно нормально. Ну и дела.
С другой стороны, пока эти призраки водятся в наших головах, лучше с ними сражаться, чем игнорировать,
— добавил он.
Хорош бы ты был, если бы не затеял эту прогулку и продолжал грызть себя за воображаемую трусость и якобы избыточную осторожность. Так и с ума недолго сойти. Я имею в виду по-настоящему обезуметь. С запахом и другими симптомами. Чем больше у человека могущества, тем важнее для него быть в мире с собой. Чего бы это ни стоило, любой ценой.
Ну, сейчас-то я как раз могу позволить себе сколько угодно внутренних конфликтов без особых последствий. Невесело усмехнулся я.
Разумеется, ты не можешь,
строго сказал мой друг.
Если в данный момент все твое могущество практически без остатка расходуется на какое-то трудное дело, это не означает, будто у тебя его вовсе нет. И, кстати, об остатках могущества. Ты пешком-то зачем пошел? Что темным путем добираться домой не было сил, это я и сам понимаю. Хорошо, что ты даже пытаться не стал. Но послать зов, например, Нуминориху, который совсем рядом живет, чтобы приехал за тобой в Амобилере...
— Да просто подумал, что он уже, наверное, спит, — объяснил я. Или сидит в садовой беседке с кружкой вина, или с женой обнимается, например. И только не заводи заново песню, что мне следует научиться принимать помощь. Я уже так хорошо научился, что сам уроки могу давать. Просто все это и продолжать тратить силы на наваждение, и потащиться на пустырь среди ночи были мои решения. Никто не должен за них расплачиваться. Ладно, никто, никогда, это утопия. Пустые слова, но все-таки по возможности только те, кому и правда совсем не сложно. И как можно реже. Это, собственно, в моих же интересах. Не так быстро вам всем со своей немощью надоем.
Мне не особенно нравится слышать от тебя про немощь. И тем более всем надоем. Но не могу не признать, что, по сути, ты прав.
Неожиданно согласился Шурф.
Справляться с проблемами самостоятельно, делать больше, чем можешь, и рассчитывать только на себя, даже в окружении доброй дюжины рук, готовых тебя подхватить, не самая удачная тактика. Зато крайне выигрышная стратегия. Довольно опасная, но, несомненно, выигрышная. Всегда.